Глава 29. Ровно в 11 часов следующего утра 4 элегантных дорожных экипажа вкатились в ворота Клеймора. В первом сидели вдовствующая герцогиня Клеймор и ее младший сын Стивен. Второй занимали личные горничные герцогини и камердинер Стивена. Остальные были заполнены до отказа сундуками с одеждой и вещами, которые вдовствующая герцогиня считала совершенно необходимыми для продолжительного визита. И, конечно, встречи с будущей невесткой, иначе говоря, возможной матерью внуков ее светлости. «Как здесь красиво!» — вздохнула Алисия оценивающим взглядом, окидывая ровно подстриженные зеленые газоны и английские сады, величественно проплывавшие по обе стороны широкой, вымощенной булыжником аллеи. Оторвав взгляд от знакомого пейзажа, она проницательно взглянула на младшего сына. «Ты совершенно уверен в том, что твой брат привезет к ужину свою невесту?» «Могу только повторить все, что знаю», — ухмыльнулся Стивен. «В записке Клея говорится, что он и Ванесса решили провести еще одну ночь у ее родителей, и оба присоединятся к нам сегодня в 16:30 вечера». «Клейтон упомянула Ванессе? Ты вправду считаешь, что он имел в виду Ванессу Стэнфилд?» «Если верить слухам, она сменила имя на Уэстморленд», сообщил Стивен, лукаво приподняв брови. «Я видела Ванессу много лет назад. Тогда она была прелестным ребенком. А сейчас стала красивой женщиной», — заверил Стивен. «Настоящая блондинка с ярко-голубыми глазами и все такое прочее». «Прекрасно. Значит, у меня будут красивые внуки», — радостно предсказала герцогиня, не способная в последнее время думать ни о чем ином, но, повернув голову, заметила нахмуренное лицо сына. «Стивен, у тебя есть причины не любить Ванессу?» «Нет. Беда лишь в том, что у леди не зеленые глаза, и зовут ее не Уитни», — пожал плечами Стивен. «Как? О, Стивен, это просто смешно. О чем ты только думаешь? Да эта девчонка, кто бы она ни была, причинила ему столько бед. Он, очевидно, уже забыл о ней, это к лучшему».
«Ее не так легко забыть», — мрачно улыбнулся Стивен.
«Что ты хочешь этим сказать?» «С подозрением», — осведомилась герцогиня. «Ты встречался с этой девушкой?»
«Нет.
Просто видел на балу у Кингсли несколько недель назад. Ее окружали самые блестящие молодые люди из общества, исключая Клея, конечно. Услышав, как ее зовут, и увидев эти нефритовые глаза, я сразу понял, что это она». Герцогиня попыталась было потребовать точного описания женщины, так измучившей старшего сына, но тут же передумала. «Между ними все кончено. Клейтон собирается привести домой жену. Не думаю, что он так быстро выбросил из головы ту, которая так много для него значила. И я не верю, что Клей женился. Скорее всего, Ванесса пока его невеста. Надеюсь, что ты прав. Представляешь, какой скандал разразится, если Клейтон так поспешно женится. Сплетен не оберешься». Стивен окинул мать насмешливым взглядом. «Клейтону в высшей степени безразличны сплетни, и ты прекрасно это знаешь». «Пора вставать», — весело объявила Эмили, раздвигая гардины. «Уже начало первого, а его светлость так и не прислала ответа с просьбой держаться от него подальше». «Я почти до рассвета не сомкнула глаз», — промямлила Уитни, но тут же вскочила, возвращенная к суровой реальности из мира грез. «Я ни за что не смогу это сделать», — вскрикнула она.
«Конечно сможешь.
Только постарайся для начала спустить ноги с кровати, а там все пойдет само собой», — шутливо посоветовала Эмили. Уитни откинула одеяло, и соскользнула с постели, лихорадочно пытаясь найти предлог, чтобы уклониться от свидания с Клейтоном. «Почему бы нам не проехаться по магазинам, а потом не посмотреть новую пьесу в Роял Театр?» — в отчаянии предложила она. «Почему бы нам не подождать до завтра, чтобы сразу начать закупать тебе приданое? Да нас просто следует в бедлам отправить. Весь этот план — чистое безумие. Он не станет меня слушать, а если и выслушает, это все равно ничего не изменит. Я видела, с каким презрением он смотрит на меня». Но Эмили решительно подтолкнула подругу в направлении ванной. «Это весьма обнадеживает. По крайней мере, он хотя бы что-то к тебе испытывает». Она вышла и вернулась в ту минуту, когда Уитни заканчивала одеваться. «Как я выгляжу?» — нерешительно спросила девушка, медленно поворачиваясь перед Эмили. «Сегодня она надела наряд из бархата цвета аквамарина с длинными рукавами и квадратным вырезом. Тяжелые темно-рыжие волосы, сверкавшие в пламени свечи, были убраны со лба, уложены короной и скреплены застежкой из аквамаринов и бриллиантов так, что часть локонов спадала до талии естественными волнами, подвитыми на концах. Роскошный туалет выглядел соблазнительным и в то же время скромным. Прическа подчеркивала скульптурные черты слегка порозовевшего лица. «Ты похожа на прекрасную деву в древнем храме, которую вот-вот должны принести в жертву кровожадным богам», — торжественно провозгласила Эмили. «Хочешь сказать, что у меня испуганный вид?» «Панический!» Эмили сжала холодные влажные руки Уитни в своих теплых ладонях. «Ты никогда не выглядела лучше, чем сейчас, но этого недостаточно. Я знаю человека, с которым тебе придется встретиться, и поверь, на него нисколько не подействует появление робкой, запуганной молодой женщины, которую он, к тому же, до сих пор видеть спокойно не может. Он любил тебя за силу духа и мужества, и если ты предстанешь перед ним в образе воплощенного покорства и застенчивости, значит, ты не та, кого он любил, и неминуемо потерпишь неудачу. Клеймор позволит тебе объясниться и покаяться, но в ответ поблагодарит и распрощается. Сделай что-нибудь, спорь, вызови его гнев, если необходимо, только забудь о страхе. Стань той девушкой, которой Клейтон воспылал страстью, улыбайся, флиртуй, хоть дерись, но, пожалуйста, никакого смирения. Теперь я знаю, что испытывала бедняжка Элизабет, когда я подбила ее выступить против Питера. То ли вздохнула, то ли рассмеялась Уитни, но подбородок сам собой приподнялся, и она стала прежней, гордой и величественной. Эмили проводила ее до кареты Майкла, и Уитни крепко обняла подругу на прощание. «Что бы ни случилось, никогда не забуду, как ты сражалась за меня». Кони тронули, унося немного успокоившуюся Уитни и оставив позади трясущуюся от волнения Эмили. Проведя час в пути, Уитни почувствовала, что постепенно начинает терять самообладание, и попыталась взять себя в руки, представляя их встречу. «Откроет Клейтон дверь сам или прикажет дворецкому привести ее в кабинет? Заставит ли Уитни ждать? Или ворвется в комнату и угрожающе нависнет над ней с холодным замкнутым лицом, дожидаясь, пока она закончит говорить, чтобы немедленно выбросить ее вон? Как он будет одет? Наверное, в домашнюю куртку», — подумала Уитни, с упавшим сердцем оглядывая свой роскошный наряд, за который заплатил Клейтон. Она снова одернула себя и с твердой решимостью постаралась забыть о несоответствии их одежды и снова сосредоточиться на подробностях встречи. Будет ли Клейтон рассерженным или просто безразличным? О, Господи! Пусть уж лучше он придет в бешенство, пусть набросится на нее, наговорит ужасных вещей, только не обращается с ней сухо и вежливо, иначе это будет означать, что она ему совершенно безразлична. Ужасное предчувствие неудачи охватило девушку. Будь Клейтон все еще неравнодушен к ней, никогда не стал бы хладнокровно дожидаться, пока она приедет, и, по крайней мере, послал бы сухую записку, сообщавшую, что он будет ее ждать. Экипаж резко повернул и остановился перед гигантскими железными воротами. «Он велел не пускать меня», — панически охнула Уитни, но в этот момент привратник, одетый в темно-красную ливрею, отделанную золотым позументом, вышел из старушки и о чем-то заговорил с кучером Арчибалдов. Уитни облегченно вздохнула, когда привратник позволил им проехать, и лошади пустились вскачь по широкой ухоженной дороге. По обе стороны проплывали бесчисленные газоны, огромные парки, усаженные деревьями, с которых уже облетела листва. Живописный пейзаж простирался, насколько хватало глаз. Копыта прогромыхали по мосту, перекинутому через глубокий ручей. И, наконец, вдали показался великолепный дом со сверкающими стеклами бесчисленных окон и изящными балкончиками. Центральное здание поднималось на 3 этажа, и гигантские крылья отходили с обеих сторон, служа обрамлением террасному внутреннему двору размером с огромный парк. В прошлый раз Уитни была так убита горем, что почти не обратила внимания на дом. Даже сейчас она откинулась на сиденье и тоскливо зажмурилась, отгоняя воспоминания. Это она назвала его жилище убогим или сам Клейтон? Да ее собственный дом целиком поместится в одном единственном крыле этого, и еще останется место для 4 таких же. Уитни внезапно показалось, что она едет навстречу с незнакомцем. Этим дворцом не мог владеть тот самый беззаботно веселый человек, который участвовал с ней в скачках, учил играть в карты. Короткий ноябрьский день подходил к концу. С каждой минутой небо все больше темнело, и окна здания зажглись десятками огней. Карета остановилась, кучер спрыгнул и опустил подножку для Уитни. Удобно устроившийся в белом с золотом салоне, Стивен отвел глаза от встревоженного лица матери и начал с рассеянным восхищением рассматривать мебель XVIII века, обитую белым шелком и золотой парчой. Великолепный эксминстерский ковер покрывал весь пол, а стены были обтянуты белым шелком. Повсюду висели картины Рубенса, Рейнольдса и Тициана в роскошных позолоченных рамах. Дворецкий открыл входную дверь как раз в тот момент, когда Стивен с радостной улыбкой вышел в вестибюль, готовясь приветствовать брата и Ванессу Стэнфилд. Но тут же удивленно замер при виде смутно знакомой прелестной девушки, завернутой в голубовато-зеленый плащ, подбитый белым горностаем. Когда она откинула капюшон, сердце Стивена подпрыгнуло от неожиданности. Он узнал гостью. «Меня зовут мисс Стоун», — сообщила она дворецкому мягким музыкальным голосом. «Его светлость, кажется, ждет меня». В этот момент Стивен вспомнил о несвязных, пьяных откровениях брата, пытаясь сообразить, действительно ли Клей собрался привести домой жену или всего лишь невесту. Взвесил все доводы за и против вмешательства в личную жизнь брата и, повинуясь какому-то безумному порыву, принял решение. Поспешно выступив вперед, чтобы не дать дворецкому объявить об отсутствии хозяина, Стивен одарил девушку одной из самых своих обаятельных улыбок и сказал: «Мой брат должен приехать с минуты на минуту, мисс Стоун. Не хотите ли войти и подождать его?»